Говорит Радио Свобода. Правозащитники и адвокаты Константина Котова, приговоренного к 4 годам колонии по Дадинской статье, возмущены жесткостью приговора.
Они, безусловно, хотят запугать общество, потому что они сами боятся. Но, по моим наблюдениям, они больше злят, чем пугают.
Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе.
Так же, как и все диктаторы, он держался на двух вещах – страх и деньги.
Соединенные Штаты выражают поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, однако выделение военной помощи Киеву пока заморожено.
У Соединенных Штатов и Украины крепкие отношения. Мы твердо выступаем, особенно начиная с 2014 года, за территориальную целостность Украины.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 6 сентября. На этой неделе суды в Москве вынесли сразу несколько приговоров, которые многие считают беспрецедентными по несоразмерности проступка и наказания. В частности, волну возмущения вызвал последний из них. Гражданский активист Константин Котов получил 4 года колонии общего режима по так называемой «Дадинской статье» по обвинению в неоднократных нарушениях правил участия в публичных акциях, рассказывает Мумин Шакиров.
Люди, пришедшие в Тверской суд Москвы, ожидали сурового приговора в отношении активиста Константина Котова. Но сдержать эмоции не смогли, когда судья Станислав Минин произнес ключевые слова «4 года лишения свободы». Особенно народ возмутила цитата. «Презирая конституционно охраняемые ценности, Константин Котов совершил уголовное преступление, выразившееся в неоднократном нарушении правил проведения митингов». Статья 212, часть 1 Уголовного кодекса. Судья Митин быстро удалился. Народ расходился шумно и медленно. Судебным приставам пришлось местами применить силу, но это не снизило градус протеста.
Свободу борить заключенным! Свободу борить заключенным! Свободу борить заключенным!
В суматохе и давке травму получила женщина из группы поддержки Константина Котова. Ей вызвали скорую. Народ под давлением судебных приставов все же покинул здание Тверского суда и дал волю страстям уже на улице.
Свободу Котову! Свободу Котову! Свободу Котову! Свободу Котову!
По версии суда, преступление Котова состоит в том, что он многократно привлекался к административной ответственности за акции протеста в 2019 году. Поддерживал аспиранта Мехмата Азата Мифтахова, фигурантов дел сети «Нового величия», принял участие в шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова и, наконец, 10 августа был задержан в районе Китай-города после митинга на проспекте Сахарова. Таким образом, демонстрируя пренебрежительное отношение к органам государственной власти Российской Федерации и обществу, Котов нарушил действующее законодательство, утверждает обвинение. С чем категорически не согласна его защита. Адвокат Мария Эйсман в качестве доказательства показала видео задержания Котова 10 августа, записанного городской камерой на выходе из метро, где Константин не проявлял никакой активности, когда его, якобы за нарушение правил проведения митингов, задержали полицейские.
Вот он идет один вообще вокруг. Один идет, граждане, тут могут китайские туристы ходить, кому надо. Да, вот он, здесь очень хорошо видно, что он вообще один. Вот, видите, вот он идет с плакатом. И сейчас побежали за ним, вот, и все, и его схватили. И на этом закончилось участие Константина Котова в мирной акции. Если это вообще, это только потому, что он не скрывает, что он имеет определенные политические взгляды, а так вообще человек вообще может гулять. Ну, так, если посмотреть.
Эксперты, наблюдатели, правозащитники, пришедшие поддержать Константина Котова, выйдя из здания суда, говорили об очередной попытке властей запугать гражданских активистов и тем самым снизить градус протестов в столице накануне выборов в Мосгордуму.
Они, безусловно, хотят запугать общество, потому что они сами боятся. Но, по моим наблюдениям, они больше злят, чем пугают.
Гражданский активист Константин Котов стал вторым осужденным по так называемой «Дадинской статье» о неоднократных нарушениях правил участия в публичных акциях. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Главная международная новость сегодняшнего дня. Бывший президент Зимбабве, один из лидеров движения за деколонизацию Африки, диктатор Роберт Мугабе, умер на 96-м году жизни. Мугабе был одним из лидеров движения за независимость Южной Родезии. Это бывшее название Зимбабве. В 1980 году, когда в стране закончилась гражданская война, Мугабе победил на выборах и возглавил получившее признание независимое Зимбабве как премьер-министр. Он оставался во главе государства до 2017 года, пока не был свергнут в ходе военного переворота. О личности Роберта Мугабе в беседе со мной рассказывает обозреватель «Радио Свобода», ведущий программы «Атлас мира» Александр Гостев.
Мугабе был бандитом с самого начала своей деятельности, потому что действительно в Африке практически все лидеры какого-то национально-повстанческого вот этого движения за деколонизацию Африки, они стали первыми или там, вторыми, третьими или пожизненными лидерами своих государств. Роберт Мугабе с самого начала боролся против всех и только за одного себя. Одновременно с войной против власти белого меньшинства в стране, которая тогда называлась Южная Родезия, он же сражался и с другими черными лидерами разнообразных повстанческих группировок, в том числе не брезговал и убийствами, и пытками, и похищениями. Его репутация с самого начала была грязной. Южная Родезия, так же, как и все государства Африки, получила независимость в 60-е годы. Просто весь мир этого не признал. Страна была похожа, ну, чем-то на ЮАР. Там тоже был апартеид, но ЮАР мир признавал как государство, а Южную Родезию до сих пор считал колонией Великобритании, хотя ничего подобного не было. С 65 по 80-е годы эта страна, еще раз повторю, была подобием Южноафриканской Республики. 15 лет независимое государство, во главе которого стояли белые, которых было не более 10%. Вот против них шла вот эта партизанская война, которую поддерживали в первую очередь Советский Союз и Китай. По большому счету там было две коммунистические партии. Обе они исповедовали идеи так называемого черного коммунизма. Одни из лидеров ориентировались на Москву, а другие, в том числе и Роберт Мугабе, и его как бы ближайший друг, фронтовой товарищ Эмерсон Мнангагва, который его и сверг чуть меньше 2 лет назад, и который сейчас президент страны, тот самый за свою жестокость прозванный крокодил, они ориентировались на Пекин. Так что Мугабе – это такой очень странный персонаж во всем. Он такой черный африканский националист-маоист, но при этом выпускник иезуитской школы, и в его речах временами проскальзывали какие-то совершенно такие ультраконсервативные католические философемы. Ну, вот такой был человек.
Так или иначе, он продержался у власти 37 лет, пока не был свергнут. Вот что позволяло ему удерживать эту власть?
Многое. Во-первых, Роберт Мугабе, безусловно, если, так сказать, не брать в расчет моральные соображения, был талантливым политиком, хитрым, с волчьим чутьем, изворотливым, великолепным оратором, который владел настроениями толпы. Во-вторых, Южная Родезия, а потом Зимбабве с 1980 года. Страна этнически, даже если мы говорим о коренном большинстве чернокожих, она очень неоднородная. Мугабе выходец из народа Шона, это один из народов Зимбабве, на который он опирался, при этом проводя с самого своего прихода к власти чудовищные репрессии, то есть военные преступления, преступления против человечности, против других народов, таких как, может быть, конечно, это специфические знания, но Матабели, Нбели и другие. С начала 80-х годов он установил очень тесные связи с КНДР, с тогдашним северокорейским диктатором Ким Ир Сеном, и северокорейские именно инструкторы тренировали зимбабвийскую армию, его президентскую гвардию, так называемую отдельную пятую парашютную бригаду, состоящую из таких настоящих звериных громил, которые наводили на всех ужас. Он очень много говорил всегда о таком черном единении, о черном социализме, о том, что вся Африка должна сплотиться. Ну и поскольку остальные африканские лидеры, в общем, тоже были, скажем так, не ангелами во плоти, и в соседних государствах, и много где, ну, им нельзя было ему ничего возразить, ни по идеологической части, не чисто вот в практической. Потому что если бы мы ему сказали, что у тебя руки по локоть в крови, он бы смело бы им всем ответил, а у вас? И им бы сказать на это было нечего. Кто такие сторонники Мугабе? Я бы не говорил, что это народ. В первую очередь, это такие деревенские, совершенно необразованные ветераны войны за независимость. Времени прошло, ну, в конце 20 века совсем немного. Все с оружием в руках, все имевшие какие-то пайки и подачки, опять-таки, как всегда и везде, от режима. И они всегда выступали из народа Шона, его родного, на его стороне в качестве некой такой вот вооруженной силы, эскадронов смерти, которые пресекали любые попытки возникновения вообще в стране оппозиции, появления свободной прессы, демонстрации, там, требований свободных выборов, свободы собраний. Так же, как и все диктаторы, он держался на двух вещах – страх и деньги.
Кончину бывшего зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе мы обсуждали с обозревателем «Свободы» Александром Гостевым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На фоне активных переговоров между Киевом и Москвой об обмене заключенными Белый дом заверяет украинского президента Владимира Зеленского в своей поддержке. Вместе с тем военная помощь на сумму в $250 миллиарда со стороны США была недавно заморожена. Как теперь становится очевидно, Украина может сыграть существенную роль в президентской предвыборной кампании в самих Соединенных Штатах. Из Вашингтона передает наш корреспондент Владимир Абаринов.
Американо-украинские отношения вступили в интригующую фазу. 1 сентября в Варшаве состоялась встреча вице-президента США Майка Пенса и президента Украины Владимира Зеленского. Пенс заверил Зеленского в неизменной поддержке Вашингтона. У Соединенных Штатов и Украины крепкие отношения. Мы твердо выступаем, особенно начиная с 2014 года, за территориальную целостность Украины. И я могу заверить вас, что мы будем и впредь поддерживать народ Украины в вопросах безопасности, вашей территориальной целостности, включая законные претензии Украины на Крым. Президент Трамп в последнее время неоднократно заявлял, что он не допустил бы аннексии Крыма, хотя и не уточнял, как именно он стал бы действовать, будь он тогда на месте Барака Обамы. Вместе с тем, на прошлой неделе он заморозил выделенную Конгрессом военную помощь Украине на сумму $250 миллионов. Президент поручил своим советникам и профильным ведомствам проверить эффективность расходования этих средств. Если они не успеют сделать это до конца финансового года, то есть до 1 октября, деньги останутся в федеральном бюджете. Этим решением недовольны законодатели от обеих партий. По мнению сенатора-демократа Боба Менендеса, своим решением Трамп играет на руку Владимиру Путину. Мы теперь имеем дело с новым президентом Украины, и меньше всего мы должны стремиться к тому, чтобы подорвать его реформаторский курс, лишив его американской поддержки. Здесь, похоже, поработал Владимир Путин. Возможно, он сказал: «Дональд, тебе ни к чему тратить эти деньги. В конечном счете, мы не собираемся делать ничего. А Путин продолжает не только аннексировать Крым, за что его изгнали из того, что тогда называлось «восьмеркой», но и держать российских солдат на востоке Украины, продолжает дестабилизировать Украину, пытается вернуть ее в российскую сферу влияния. Мы должны противостоять Путину, но этот президент, кажется, не способен противостоять Путину. Еще одна проблема в двусторонних отношениях связана с президентскими выборами в США. Команда Трампа обвиняет прежнее правительство Украины в том, что оно принимало участие в изготовлении компромата на Дональда Трампа и менеджера его избирательной кампании 2016 года Пола Манафорта. Над этой темой усердно трудится сейчас адвокат и внештатный советник президента Руди Джулиани. Это был колоссальный сговор между Национальным комитетом Демократической партии, должностными лицами администрации Обамы, людьми из окружения Хиллари Клинтон и украинскими чиновниками, коррумпированными чиновниками, кстати, пророссийскими. Сговор с целью состряпать фальшивку о Трампе и Манафорте. Вот где реальный не то что сговор, а заговор – сфабриковать информацию, дать утечку в прессу и передать ее ФБР. Сейчас украинское правительство расследует это дело. Джулиани рассчитывает добыть компромат на фаворита демократов Джо Байдена, который в бытность вице-президентом был старшим должностным лицом, отвечающим за Украину. А тем временем его сын Хантер занимался там бизнесом. Захватывающий сюжет. И я вам гарантирую, Джо Байден не дойдет до выборов прежде, чем дело будет расследовано. Не потому, что я так хочу. То, что делаю я, всего лишь побочный эффект. А факты таковы. Джо Байден был назначен ответственным за Украину. И через 2 или 3 недели после этого его сын Хантер получает назначение в самую коррумпированную компанию Украины, газовую компанию под названием «Бурисма», которую возглавлял олигарх, которому покровительствовал Путин. И сынишка Байдена получает куш в 3 или 4 миллиона. А Байден, когда сынишка попал под расследование, сказал, я цитирую, «Я нажал на президента Украины, чтобы он уволил прокурора, потому что он коррумпирован». Он при этом умолчал о том, что прокурор наступал на пятки его сыну, шел по следу денег, которые были отмыты в Латвии и Хорватии перед тем, как попасть в Америку. По последним сведениям, в конце августа Руди Джулиани встречался в Мадриде с помощником президента Украины Андреем Ермаком и обсуждал с ним как историю компромата на Трампа, так и роль Байдена в увольнении генерального прокурора Виктора Шокина. «Вашингтон-Пост» во вчерашней редакционной статье сообщает, что президенту Украины не удалось получить в Варшаве приглашение в Белый дом и что Пентагон уже закончил проверку расходования выделенных Украине средств и рекомендовал президенту разблокировать их. Но президент, судя по всему, не собирается это делать. Если его упрямство, пишет «Вашингтон-Пост», имеет другое объяснение, нежели стремление заставить иностранное правительство помочь его переизбранию, президент должен дать это объяснение. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
В городе Славянск в Донбассе в конце августа с группой иностранных волонтеров побывали несколько россиян и белорусов. Многие участники волонтерской программы, организованной неправительственной организацией «Немецко-русский обмен», говорили, что приехали узнать правду о происходящем в Донбассе, не веря сообщениям официальных средств массовой информации. Среди них была и москвичка Диана Дзис, которая приехала в Славянск с целью понять, почему конфликт в Донбассе начался именно с этого города. Она рассказывает о своих впечатлениях в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Александре Вагнер.
Я ездила в Восточную Украину не первый раз. В прошлом году я была в Луганской области. Но с украинским проектом, который был для молодежи Украины, так получилось, что мне тоже удалось сюда попасть, и мы помогали переселенцам там. В этот раз я была в Донецкой области, и мне было очень интересно попасть в город, где все началось, и понять, почему началось это там, и оказать помощь мирному населению.
И что вы поняли, почему именно там это началось?
Общаясь с множеством местных жителей, как мы поняли, это все началось там, потому что была наиболее подготовлена почва для этого конфликта. Велась очень активная пропаганда. И некоторые местные жители были готовы к тому, что туда придут боевики, или как их правильно назвать, сепаратисты. Я, честно говоря, не знаю, как сейчас люди смогут наладить какое-то общение с другой стороной. Вот, потому что когда ты слушаешь какие-то индивидуальные истории и смотришь на то, как сложно все восстанавливается после, я пока не знаю, как можно строить диалог между двумя сторонами. Очень многие люди поменялись в сами эти события. Многие из них говорили нам, что мы особо не думали о политике, и мы все как бы говорим на русском языке, но когда это все произошло, многие почувствовали себя именно украинцами. Нас возили в какие-то места, вот конкретно в Славянске, которые наиболее пострадали после войны и до сих пор не восстановились, как печально известное место Семеновка. Сам город потихоньку восстанавливается. Мне очень нравятся некоторые организации, которые там есть. Наверное, больше всего нас всех удивила организация «Черный тюльпан». Они занимаются поиском пропавших воинов, ищут тела. Изначально они искали тела солдат времен Первой мировой войны и Второй мировой войны. А после 2014 года стали искать тех, кто погибает в боях сейчас. Их цель – эти останки доставить домой. Нас очень поразило, что это украинская организация, но возвращают они тела не только украинским матерям, но и по другую сторону.
У вас в Фейсбуке очень много фотографий детей, и вы работали с детьми. Расскажите об этом вашем опыте во время этого волонтерского лагеря.
Я, в принципе, много работала с детьми, и в прошлом году тоже я познакомилась с одной девочкой, переселенкой из Луганска, совсем маленькой. У нее довольно трагичная история. И так как я подружилась с этой девочкой, я стала к ней ездить сама, уже без всяких лагерей. Переселенцы живут очень тяжело даже в спокойных городах приближенных, потому что цены очень высокие, и устроиться на работу очень сложно. И когда я приехала, у этой девочки там была всего одна кукла. Она тоже умеет делать все, потому что как-то ей пришлось кормить маленьких детей тоже, когда умерла ее бабушка. Ну вот я, наверное, скорее социализировала ее и дарила ей какое-то детство. А в этом году это была семья, где всего 10 детей, но старшие уехали. Они переселенцы из Макеевки. Им пришлось оттуда сбежать. Ну, родители поняли, что надо уезжать, когда дети увидели падающий самолет. Ну, и также из-за экономической ситуации, которая не позволяла им дальше там оставаться. Это очень верующая семья. Сейчас они в Славянске пытаются заново устраивать свою жизнь. Им помогала церковь изначально. Сейчас тоже, конечно, какая-то поддержка от них есть. Меня всегда поражает в этих детях, насколько они взрослые. Потому что им не хватает каких-то простых вещей, которые есть у любых детей. И они могут спокойно там уметь в 6 лет готовить еду, абсолютно полностью помогают взрослым во всем. Вот, но какие-то там самые простые игрушки их удивляют.
С волонтером Дианой Дзис, побывавшей в Донбассе, беседовала Александра Вагнер. Во дворах новостроек в Невском районе Петербурга состоялась акция протеста против невыполнения застройщикам обещания построить школу и детский сад для живущих там детей. С подробностями Татьяна Вольская.
Усть-Славянка – это территория новостроек, выросших на месте бывшей деревни между рекой Славянка и Невой, Шлиссельбургским и Петрозаводским шоссе. Возмущенные жители, в основном молодые матери с детьми, собрались возле дома 39, корпус 1 на Советском проспекте, когда они покупали здесь квартиры, их заверили, что одна школа будет построена прямо перед домом, другая немного подальше. Но время идет. На пустыре напротив все больше мусора и бурьяна. Рядом растут корпуса все новых домов жилого квартала «Живи в Рыбацком» и роются новые котлованы. А ни одной школы как не было, так и нет. 2 сентября возмущенные родители собрались устроить флешмоб, вытащить несколько парт прямо на улицу и посидеть за ними. Но почему-то забоялись. Вместо этого устроили свою акцию в виде встречи с кандидатом в депутаты муниципального образования Рыбацкое Вадимом Ковалени. По его словам, здесь остро не хватает не только школы, но и детских садов, которые застройщик, компания «Реновация», должен был построить, но не построил.
Застройщик не построил садик и школу. В данный момент у нас проблема такая, что детей много. Думают директора школ о скользящем графике, о введении второй смены, а застройщик строит третью очередь жилья. В планах строительство школы в 2020 2025 году. То есть многие дети даже вырастут из этого возраста, когда в школу надо ходить. Во-вторых, администрация города говорит, что должен построить застройщик. Застройщик говорит, что город не соглашается с тем, что он построит школы и потом выкупит у него. То есть они играют сейчас такой пинг-понг и переводят друг на друга эту проблему. Дорога перекликается с нашей проблемой. То есть если дети попадают в школы в Рыбацком, им даже пешком до туда не дойти, потому что дорога у нас двухрядная. Утром всегда пробки, дорога не огорожена, тротуара нет, то есть дети идут как в селе в каком-то, просто по обочине, грязной, машины, ужасно.
Наталья купила квартиру в соседнем жилом квартале «Невские паруса», но у ее семьи те же проблемы.
Застройщик нам обещал, что будет садик. Садик есть, он построен, там 30 человек в группе. 4 группы младше. У меня ребенок, слава богу, попал. Говорю, нам не скоро в школу, но школа нужна все равно на будущее. Мы это рассматриваем. Нам обещал застройщик, компания, реновация построит школу. Обязательно это согласовано и будет. На самом деле реновация вот ждем. Когда обращаемся, она говорит, ну мы же не обещали раньше 24-го года. Когда мы покупали квартиру, нам говорят, все чисто, все хорошо. Сейчас у нас свалка, школы нет, по дороге просто пробки огромные. Я, например, покупала Нева, красиво, хорошо, чисто. Оказалось, свалка, очистные по ночам воняют страшно. Школы на будущее нет. Продавать квартиру? Не хочется. Пишем и властям. Писали Беглову. Конечно, он откликнулся. Он приходил насчет свалки. Насчет школы мы не попали, потому что нам не предупредили, когда он приезжал. Сейчас мы собираем подписи, чтобы обратиться к Беглову, чтобы построили школу и садик. Для нас это очень важно.
Софья покупала здесь квартиру, когда дом еще был на стадии котлована. Надежды были большие.
Изначально застройщик обещал грандиозные планы. У него были и мостики нам обещали, вплоть до того, что вот мы пойдем здесь вот так окольными путями и до метро. Обочины у нас здесь не будет, будут тротуары. Мы так и ходим 2 года уже по обочине. Детские сады нам обещали со сдачей второй очереди. Как мы видим, вторая очередь уже начала сдаваться, осталось еще буквально несколько домов. Из окна у нас видно то место, где должен быть садик. Там навалена куча земли. И как оказалось, я вот недавно узнала, что теперь уже город должен построить. То есть застройщик себя обязательства снял. Про школу я вообще молчу, потому что, мне кажется, это очень долго будет перспектива, исходя из того, как они садик строят. Нам в садик идти уже можно. Я знаю истории мам, которые и в Невские паруса туда ездят, и ходят зимой по обочине. Я видела тоже метель, они идут, машины страшные, как они ходят вообще, я не представляю. Мы как гетто, мы как отрезанные оказались вообще и от металлостроя, и от Невских парусов. Мы здесь живем 3 домами, чтобы нам куда-то пойти, мы вдоль обочины идем, пыль, грязь. Это, ну, естественно, когда дожди, уже не пойти.
На руках у людей обширная переписка с разными инстанциями. Ответы от застройщика, от местных и городских властей, и везде говорится, что школы и детские сады будут построены. Но дальше ответов на бумаге ничего не движется. Сейчас молодые родители собирают подписи под очередным обращением к городским властям, чтобы им все-таки построили долгожданную школу и детские сады. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 6 сентября. В этот день Санкт-Петербург в 1991 году было возвращено его историческое название. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Наш эфир продолжит программа «Американские вопросы». Ее ведет Юрий Жигалкин. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.